В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00 в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пасха в Первомай. Как празднуют и как не празднуют Пасху по разные стороны разделительных линий. Англо-осетинский словарь. История неожиданной схожести. Одесса 2 года спустя. На Куликовом поле снова неспокойно. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в вопросе урегулирования в Сирии и США Россия и партнеры по коалиции близки к взаимопониманию. В Одессе возлагают цветы у входа на площадь Куликова поля. В Молдавии пройдут совместные США военные учения. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что переговоры с Россией и партнерами по коалиции, ведущей борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство», позволяют приблизиться к пункту понимания в сирийском урегулировании. Вместе с тем, в этом направлении необходимо еще проделать определенную работу, сказал Керри сегодня в преддверии переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром в Женеве. Аль-Джубейр, в свою очередь, осудил эскалацию насилия в Алеппо, назвав происходящее там нарушением гуманитарных законов. Он обвинил режим президента Сирии Башара Асада в гибели нескольких сотен людей за последнюю неделю в результате нанесения авиаударов по Алеппо. Аль-Джубейр отметил, что в рамках политического урегулирования конфликта в Сирии Асад должен уйти в отставку. В противном случае он будет смещен силой. Завтра, 3 мая, ситуацию в Сирии обсудят в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель ООН на переговорах по Сирии Стефан Мистура. В Одессе часть желающих попасть на Куликово поле для участия в запланированной на вечер акции памяти в связи со второй годовщиной трагических событий в городе возложили цветы перед полицейским оцеплением. Об этом с места событий сообщает корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Людмила Гицевич. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов, несмотря на недовольство и требования граждан, отказываются комментировать ситуацию на площади. Информации о том, когда туда смогут пропустить активистов, нет. Гицевич отмечает, что большинство собравшихся у оцепления – представители пророссийских движений. Они держат в руках баннер с надписью «Не забудем, не простим», а также фотографии погибших в ходе беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Всего у Куликова поля остаются около 200 человек. Одну женщину, которой стало плохо, увезла скорая помощь. Сообщается о 14 задержанных, среди которых было несколько человек с георгиевской ленточкой или в состоянии алкогольного опьянения. Взрывотехники в понедельник после анонимного звонка искали на Куликовом поле взрывное устройство. На самой площади оно не было обнаружено, однако на прилегающей территории в подземном переходе рядом с железнодорожным вокзалом были найдены 3 гранаты. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов объявили о повторной проверке территории, на которой должна состояться акция памяти. Накануне губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что располагает конкретной информацией о готовящихся ко 2 мая провокациях со стороны внешних и внутренних врагов Украины. Ровно 2 года назад в Одессе произошли столкновения между участниками марша «За единство Украины» и противниками Майдана. В ходе беспорядков возник пожар в Доме профсоюзов, погибли 48 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Движение «Антимайдан» провело в Москве у посольства Украины акцию под названием «Помни в память о жертвах событий в Одессе 2 мая 2014 года». Агентство «Говорит Москва» со ссылкой на председателя движения Антона Демидова сообщает, что в ней принимает участие около 500 человек. При этом Демидов отметил, что к посольству пришли еще какие-то люди, которые зажгли дымовые шашки. Ранее член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин сообщил в Твиттере, что национал-большевики забросали посольство Украины фаерами. При этом трое активистов – Игорь Щука, Владимир Макаренко и Максим Косилов – были задержаны полицией. Около 200 американских военнослужащих сегодня прибудут в Молдавию для участия в военных учениях, которые пройдут с 3 по 20 мая. По информации Министерства обороны Молдавии, войска США прибудут в страну из Румынии на бронемашинах. В военных маневрах также примут участие 165 молдавских военных. Учения проводятся в рамках программы НАТО-партнерства во имя мира, к которой Молдавия присоединилась в 1994 году. В ходе учений военнослужащие будут заниматься созданием фортификационных сооружений, преодолевать полосы препятствий, отрабатывать навыки эвакуации и оказания медицинской помощи раненым. Представители пророссийской оппозиции Молдавии заявили, что проведут акции протеста против этих военных маневров. С 1992 года в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике дислоцировано около 1500 российских военнослужащих. 380 из них имеют статус международных миротворческих сил. Остальные являются военнослужащими бывшей российской 14-й гвардейской общевойсковой армии. Две украинские энергетические компании «Укрнафта» и «Стабил», которые потеряли контроль над своими активами в Крыму, когда Россия захватила контроль над полуостровом, требуют компенсации у арбитража ООН. Об этом постоянный арбитражный суд сообщил в понедельник. Дело было возбуждено в июне 2015 года двумя компаниями «Укрнафта» и «Стабил», которые считают, что Россия нарушила свои обязательства по договору о двухсторонних инвестициях между Украиной и Россией, когда экспроприировала инвестиции этих фирм в заправочные станции в аннексированном России Крыму.
Спасибо. Международные новости нам читала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире... В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня в Грузии поминают усопших. В этот день православные христиане посещают могилы родных и близких и по традиции оставляют там куличи и крашеные яйца. Однако такая возможность есть не у всех. Жители сел, прилегающих к административной границе самопровозглашенной Республики Южной Осетии, сегодня не смогли попасть на кладбище, которые остались по ту сторону разделительной линии. Подробности в репортаже Звиадом Чилишвили и Гагиты Абсаури.
Ушанги Кокашвили живет в селе Хурвалети, которое поделено колючей проволокой на две части. Вот уже 6 лет, как он не может посетить могилы своих родителей. Кладбище осталось на той части села, которая подконтрольна властям самопровозглашенной Республики Южная Осетия. За разделительную линию местных жителей не пускают российские военные. Несмотря на это, ушанги с завидной настойчивостью ежегодно на второй день после Пасхи приходит к колючему заграждению и пытается уговорить российских солдат пустить его на кладбище. Вот и сегодня мужчина уже ранним утром был у линии раздела. С собой он принес немного вина, пасхальный кулич и несколько крашеных яиц. Вдруг да повезет. Но, как и прежде, уговоры не возымели действия. Ну какие же они христиане? Разве нельзя хотя бы ради Пасхи раз в год сделать исключение и пустить нас на кладбище? На один день, на один час, ведь вот оно, кладбище, здесь же, в двух шагах. А я уже 6 лет не могу туда попасть. Там наши близкие похоронены, мои родители. Молельня наша тоже там. Говорит явно расстроенный Кокашвили. Вино, кулич и яйца удалось украдкой, чтобы не заметили российские военные, передать дедушке Дате. 83-летний Давид Ванишвили вместе с семьей остался по ту сторону разделительной линии, не захотел оставлять свой дом и большой двор, которые оказались отрезанными от остальной части Хурвалети колючей проволокой. Ванишвили рассказывает, что сегодня он уже несколько раз был на кладбище, оставлял там на могилах традиционные поминальные наборы, которые передали ему через колючую проволоку его односельчане. Также украдкой через то же заграждение он поговорил и с журналистами. Мне 83 года, всю свою жизнь прожил здесь, а теперь вот я и моя семья оказались оторванными от другой части села. Пока я жив, буду стараться присматривать за кладбищем, ведь больше никто туда попасть не может. Сегодня утром я пошел туда и на каждой могиле оставил покрашенному яичку, как велит наша традиция. Больше ведь некому это сделать. Уходить отсюда не хочу, так как этот дом я сам построил. Куда мне деваться? Сокрушается Ванишвили. Житель Хурвалети Тамас Мчадлидзе рассказывает, что после того, как местное кладбище оказалось на оккупированной территории, хоронить односельчан приходится на кладбищах окрестных сел. Хороним наших сельчан на самых разных кладбищах, в разных селах. Некоторым даже приходится отвозить покойников в Тбилиси и там хоронить. Эти русские солдаты ни на что не соглашаются, попирают христианские традиции. Хоть они и сами христиане, а что толку? Сетует Тамас Мчадлидзе. Аналогичная ситуация в селе Кирбали на административной границе с Южной Осетией. Разделительную линию здесь порой и не определишь, так как заграждения установлены не везде. Сельская молельня и часть кладбища оказались на оккупированной территории. Местный житель Георгий Папиташвили рассказывает, что несколько лет назад российские военные показали им какие-то бумаги с картами и схемами и запретили посещать кладбище. Они сказали, что вот эта тропа, которая ведет из леса, делит нашу землю. Молельня и часть кладбища, которые расположены по ту сторону тропы, якобы теперь на их территории. Нам запретили туда ходить. Несмотря на то, что русские там постоянно не стоят, никто из наших туда не идет, так как мы не знаем, когда они могут появиться. Говорит Георгий Папиташвили. Не могут попасть на могилы своих близких и беженцы из Южной Осетии, покинувшие свои села в 2008 году. Лейла Зубашвили вместе с супругом живут в поселении для беженцев в селе Каралети, куда они бежали из Аредви. В родном селе, в котором сейчас никого уже не осталось, похоронен их сын. Сегодня женщина тоже приготовила поминальный набор – пасхальный кулич и яйца, она разложила у фотографии с могилой сына.
Я умоляю всех, умоляю власти помочь попасть в родное село, где я смогла бы навестить и оплакать могилу сына Звиада Зубашвили. Он скончался, когда ему было 22 года. Вот у меня на руках чудом сохранившаяся фотография его могилы. Теперь мне остается плакать только над этой фотографией. Представляю, что сижу у его могилы, что касаюсь ее. Это очень тяжело и больно. Целых 8 лет после войны я не могу попасть на могилы близких мне людей.
Говорит Лейла Зубашвили. Представители официального Тбилиси периодически требуют от российской стороны и от де-факто властей Южной Осетии допустить на время праздников и поминальных дней жителей разделенных сел, а также беженцев на кладбище, которые остались по ту сторону линии оккупации. Этот вопрос поднимался и на последней встрече в рамках механизма превенции и реагирования на инциденты в селе Эргнети. Представители Москвы и де-факто властей Южной Осетии соглашаются выполнить требования, но на определенных условиях. Эти люди должны перейти через административную границу по правилам, установленным для прохождения межгосударственных границ, то есть через специальные пункты пропуска. Но такой вариант неприемлем для грузинской стороны. Звиад Мчадлишвили, Гога Псиаури, Эхо Кавказа, город Тбилиси.
Пасхальные куличи и крашеные яйца, походы в храмы и застолья в кругу семьи, о традициях, которые соблюдают жители столицы Грузии в пасхальную неделю, узнавал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы проводите Пасху и пасхальную неделю?
Никаких особых традиций у нас нет. В ночь на Пасху мы всегда идем в церковь. В воскресенье с семьей поднимаемся на кладбище, на могилу моей бабушки, поминаем ее. Ну а после собираемся с семьей, кушаем Пасху и крашеные яйца. Неделю в основном я провожу в кругу своей семьи. Мать моя находится за границей, поэтому празднуем только я, моя жена и дети.
Мы с семьей ходим на кладбище, поминаем наших, как говорится, ангелов-хранителей. Раньше был как-то обычай, а вот сейчас просто хотим, чтобы мои дети и мои внуки помнили о наших предках.
Для меня это не особо большой праздник. Я очень далек от церковной жизни и обычаев. Поэтому и Пасха, и вся неделя для меня проходят как обычно. Но, конечно, когда родные и близкие собираются в кругу семьи, я провожу с ними время. В общем, ничего необычного.
То есть ваша семья все же отмечает этот праздник?
Да, в семье отмечают. Я присоединяюсь к ним только для того, чтобы особо не выделяться на их фоне. Для них это важно. Однако, как я уже сказал, для меня эти дни ничем не отличаются от других.
У меня не часто получается посетить церковь в эти дни, поскольку я работаю, поэтому Пасха для меня проходит как обычный день. Мне придется взять отпуск на неделю, чтобы посетить все богослужения, которые будут проходить в эти дни. Такие люди, как я, часто даже время не находят для того, чтобы покрасить яйца или приготовить Пасху.
Пасху провожу обычно, как практически все православные в Грузии. Ну а эту неделю вовсе провожу без праздничного настроения. Приходится работать. Да и если бы не работал, неделя после Пасхи для меня прошла бы вполне обычно. Мы с семьей и в воскресенье не особо отмечаем праздник. Каких-либо традиций у нас нет.
Пасха для меня начинается с молебна. С ночи до утра я традиционно остаюсь в церкви. Ну а после в кругу семьи проводим за небольшим праздничным столом. Ничего особенного мы не готовим, поскольку после Пасхи продолжаем поститься.
А из чего состоит ваш праздничный стол?
Обязательно Пасха и яйца, немного мяса и сыр.
А вы сами готовите Пасху?
Нет, покупаем. Сегодня дешевле ее купить, нежели готовить самой, зато яйца сама крашу.
Пасху в основном всегда стараюсь проводить в кругу семьи. По традиции, которых придерживаются православные, на второй день посещаю могилы родных. Особо празднично провести время в эти дни мне не удается. Уже на второй, третий день после Пасхи я выхожу на работу.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. В Абхазии вчера вместе с Пасхой отмечали и День труда. А еще некоторые приверженцы традиционной абхазской религии проводили родовые моления, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Сегодня в Абхазии выходной день, присоединенный по решению парламента 3 года назад православной Пасхи. Сама же Пасха, как праздничный выходной день, отмечается в республике с 1994 года и в этом году выпала на 1 мая и совпала с праздником труда, который пополнил абхазский календарь праздничных и памятных дат в конце нулевых годов. Итак, вчера в Абхазии, как и во всем православном мире, праздновали Пасху, светлое Христово воскресение. Кстати, впервые в канун ее, 22 апреля, абхазские паломники отправились в Иерусалим. Паломников из Абхазии принял патриарх Иерусалимский Феофил III. Ну а я вчера по традиции, которой придерживаюсь вот уже 23 года, с 1993-го, отправился в день Пасхи на ежегодное моление мужчин рода Шакрыл, ответвлением от которого считается и моя фамилия, в одной из 7 главных абхазских святилищ – Лыхныха, в самом большом селе Абхазии Лыхны. Здесь, внутри ограды православного храма, закопан 16-ведерный ритуальный кувшин с вином, который открывают в день Пасхи. Около 10 утра все шакрыловцы собрались перед небольшим огороженным пространством возле кувшина. Жрец или хранитель святилища Сергей Шакрыл из села Лыхны, взяв в левую руку зажженную свечу, а в правую обструганную ореховую ветку с нанизанными на нее кусками свежесваренных сердца и печени жертвенного холощеного козла, произнес слова молитвы, которые звучали на этом месте на протяжении тысячелетий практически в неизменном виде. «Мы просим тебя, всемогущий Лыхных, как всегда, сохрани нас в своем поле зрения, избавь нас от невзгод, прости наши грехи, одари нас теплом своих очей и души, исцели нас от страшных болезней, размножь наш род и одари долголетием. Мы молимся под Твоей золотой пятой, позволь нам Тебе служить, мы умоляем Тебя». После того, как мы, участники моления, по старшинству подошли к кувшину и, произнеся соответствующие слова, выпили по стакану вина из него и закусили кусочком пирога с сыром и сердцем и печенью жертвенного животного, все потянулись за ограду церкви, где на знаменитой травянистой Лыхнинской площади начались скачки. А я в ходе разговора со жрецом поинтересовался такой деталью, с чем связано, что впредь в прежние годы он во время молитвы клал кусочек пищи для чачба и ачба, это такой обычай со стародавних времен, выделять ее для абхазских княжеских фамилий в расщелину между камнями христианского храма, а в последние он располагает ее в расщелине недавно возведенной каменной ограды церкви. Но Сергей Шакрыл понял мой вопрос в плоскости отношений традиционной абхазской религии с христианством и начал уверять.
Ну, вы знаете, просто ничем абсолютно, никакое отношение. У нас отношения отличные с этим, с храмом.
На самом деле хорошо известно, что традиционная абхазская религия и мировые религии, которые исповедуют в Абхазии христианство и мусульманство, сосуществуют в гармонии, без всяких противоречий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южной Осетии будет издан первый англо-осетинский фразеологический словарь. Ученые, работавшие над его составлением, говорят, что обнаружили удивительную фонетическую и семантическую близость английских и осетинских слов. Жанна Тарханова с подробностями.
В Южной Осетии скоро появится первый в истории англо-осетинский фразеологический словарь. Работу над фундаментальным исследованием сотрудники кафедры английского языка Юго-Осетинского государственного университета начали еще в 2005 году. Была проделана колоссальная работа. Книга была готова к изданию, однако в ходе грузинской агрессии в 2008 году было разрушено и сожжено здание Юго-Осетинского университета. Рукопись словаря также была уничтожена огнем. Уже в мирное время преподаватели кафедры восстановили утраченные исследования. В 2015 году первая часть исследования была готова. Авторы первого англо-осетинского фразеологического словаря надеются, что он будет издан уже в этом месяце. Заведующая кафедрой английского языка Юго-Осетинского госуниверситета, кандидат филологических наук Мирац Хабребова, является главным редактором английской части словаря фразеологизмов, говорит Мирац Хабребова.
Наша кафедра английского языка много лет уже занимается сопоставительными работами по английской и осетинской фразеологии. И в процессе этой работы многолетней мы убедились на практическом материале в том, что английская фразеология во многом очень близка осетинской. А фразеология, как вы знаете, это универсальная такая, присущая всем языкам часть словаря, и она очень ярко, выразительно, в образной форме отображает присущую каждому народу, созданную каждым народом картину мира.
По словам Мирац Хабребовой, обнаруженная юго-осетинскими исследователями близость английской и осетинской фразеологии вдохновила сотрудников кафедры на создание англо-осетинского фразеологического словаря в формате соответствий, продолжает Мирац Хабребова.
Еще имеет и практическое значение, не только для участия учащихся нашего факультета, но и для сетиноведа имеет значение. Для всех, кто изучает осинский язык, изучает какие-то типологические связи, параллели межязыковые, даже менталитет, в частности, осинского и английского народа, тоже интересно с этой точки зрения. То есть, может быть, даже с этнографической точки зрения, с этнологической. Перспективу этой работы и сфера применения будет довольно широкая. И она, соответственно, и полезная в этом плане.
Соответствий между английскими и осетинскими фразеологизмами очень много. По словам авторов-составителей словаря, в процентном соотношении полных соответствий между осетинскими и английскими фразеологизмами около 30%, а частичных – около 70%. Рассказывает декан факультета русской филологии, журналистики и иностранных языков Юго-Осетинского госуниверситета, главный редактор осетинской части англо-осетинского фразеологического словаря Алла Бязрова.
Мне сначала нужно ознакомиться вот с фразеологизмами на английском языке, чтобы потом уже соответствие подбирать. И вот редактировать. Лингвистически те, которые занимаются языком, и осетинским языком, и английским языком, ну, для осетинского языка и для английского языка, конечно же, это представляет огромный научный интерес. Это безусловно, это неоспоримый факт.
Авторы словаря уже приступили к работе над второй и завершающей частью филологического справочника англо-осетинских крылатых выражений. Завершить исследование Мира Цхавребова и ее коллеги планируют до середины следующего года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Четыре высокоскоростных поезда швейцарской компании «Стадлер» достались Грузии за 40 миллионов евро, что совсем немного. Они будут курсировать по маршруту Тбилиси-Батуми. Интересно, что сделка стала возможной из-за финансовых проблем, с которыми столкнулась российская компания «Аэроэкспресс». С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
В связи с ростом пассажиропотока в направлении морских курортов руководством грузинских железных дорог было принято решение пополнить парк поездов. Курсирующим между Тбилиси и Батуми составом добавятся 4 новых поезда швейцарской фирмы «Штадлер». Цена каждого из них – 10 миллионов евро. По словам замдиректора отдела перевоза грузинской железной дороги Харитона Шаламберидзе, впервые в Грузии будут ходить поезда, позволяющие путешествовать людям с ограниченными возможностями.
Вместимость каждого поезда составляет 400 человек. 9 мест отведено под бизнес-класс. Первым классом будут ездить 67 пассажиров. Под второй класс отведены 324 места. Все поезда оснащены асинхронными двигателями и современными тормозными системами, что полностью соответствует современным нормам безопасности. Тбилисский и Батумский вокзалы полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Намечены работы по реконструкции других вокзалов.
Отрапортовал Шаламберидзе. По словам представителя НПО «Тбилисский трамвай» Георгия Бабунашвили, приобретению поездов по весьма низкой цене помогла рыночная конъюнктура.
Эти поезда были изготовлены для нужд российской компании «Аэроэкспресс» и полностью адаптированы к условиям постсоветских стран. Как известно, на этом пространстве у железнодорожных путей более широкая колея, чем в Швейцарии. Из-за масштабной девальвации рубля компания «Аэроэкспресс» не смогла выполнить условия сделки, поэтому 9 поездов временно остались без покупателей. В мае прошлого года «Штадлер» и «Азербайджанская железная дорога» заключили контракт на поставку 5 двухэтажных электропоездов по 14 миллионов евро за каждый. Грузия приобрела 4 состава, в каждом из которых по 6 вагонов, на гораздо более льготных условиях.
Рассказал Георгий Бабунашвили. По словам эксперта, все поезда изготовлены на принадлежащем швейцарской компании заводе в Белоруссии. Они позволят значительно ускорить доставку пассажиров на курорты Грузии. Впрочем, использовать возможности поездов по максимуму пока не позволит качество железнодорожных путей, продолжает Георгий Бабунашвили.
Максимальная скорость электропоездов равна 160 км в час, однако, учитывая сложности нашего рельефа, не на всех участках достижение этой скорости станет возможным. В рамках проекта новой скоростной дороги происходит процесс постепенного выравнивания железнодорожных путей. На сегодня максимальная допустимая скорость на наших путях равна 120 км в час. После модернизации дороги путешествие до Батуми займет не более 3 часов.
Кстати, все 4 поезда будут следовать из Тбилиси до побережья без остановок, то есть как экспрессы, что также является новшеством для Грузии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Комитет по правам человека парламента Грузии завтра, 3 мая, откроет обсуждение поправок в статью Конституции Грузии о браке, говорится в сообщении пресс-службы парламента. Поправки инициированы депутатами от 4 фракций еще в тот период, когда они входили в коалицию «Грузинская мечта», собственно, партия «Грузинская мечта», консерваторы и Национальный форум, и предполагают внести в основной закон уточняющую формулировку, согласно которой браком является союз мужчины и женщины. У поправок есть много противников, даже среди депутатов от большинства. Например, категорически против изменения понятия о браке на уровне Конституции выступают республиканцы, которые до последнего времени также входили в коалицию «Грузинская мечта». Они считают, что для определения того, что в Грузии браки заключаются между мужчиной и женщиной, нет нужды менять Конституцию. Достаточно закона, в частности, Гражданского кодекса, где четко записано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, сообщает агентство «Новости Грузия». Этого же мнения придерживаются и две парламентские оппозиционные силы – «Единое национальное движение» и «Наша Грузия – свободные демократы». Для того, чтобы в Конституции появилась запись о том, что брак в Грузии может быть заключен между мужчиной и женщиной, инициаторам предстоит за время комитетских слушаний доказать необходимость поправок 113 депутатам. Именно столько голосов необходимо для изменения главного закона страны. Память погибших в боях за территориальную целостность и миротворческих операциях грузинских военнослужащих во дворе Министерства обороны Грузии в Тбилиси открыт мемориал. Его открыли министр обороны Тенатин Хидашили и замначальника генштаба ВС Грузии полковник Николас Агладзе. В своем выступлении глава военного ведомства заострила внимание на вкладе погибших военнослужащих в дело защиты независимости страны. Мемориал будет иметь двойное назначение. Одно как память и напоминание об их героизме. С другой стороны, мы хотим, чтобы все иностранные гости, которые часто посещают Минобороны, узнали о героизме этих ребят, заявила Хидашили, передает новости Грузия онлайн. Завершен визит начальника генштаба ВС Грузии генерал-майора Вахтанга Капанадзе в Афганистан. В конце визита он посетил базу центрального командования в Кабуле, где дислоцируется рота Альфа 42-го батальона 4-й механизированной бригады. Генерал-майор поблагодарил грузинских военнослужащих за службу в одной из самых горячих точек мира, передает Грузия онлайн. По инициативе грузинской страны министр обороны наградил роту американских военнослужащих за оказанную грузинскими военными помощь. Награда вручена и командующему базой центрального командования полковнику Алексу Финку. Вахтан Кикабидзе и старший военный представитель Грузии в Афганистане полковник Александр Кикнадзе встретились с представителями высокого ранга миссии «Твердая поддержка» и командующим базы международного аэропорта.
Спасибо. С региональными новостями у нас была Любовь Баматова.
Ехать в
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми прошла встреча родственников пропавших без вести во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Некоторые из них только сейчас, 70 лет спустя, смогли наконец узнать о трагической судьбе своих родных. Подробности у нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
В рамках проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов занимается поиском родственников пропавших без вести воинов Великой Отечественной войны из Абхазии. Ему удалось создать базу данных, в которой числятся около 360 жителей Абхазии, погибших в немецком плену с 1941 по 1945 годы. Десятилетиями семьи военнопленных ничего не знали о судьбе своих близких. Советское правительство отказалось от них и обрекло на верную гибель. Проект «Возвращение имени» стремится хотя бы частично восстановить ту несправедливость, ведется розыск родственников, им вручают документы и сообщают о судьбе родных. В рамках проекта в Сухуми собрались первые родственники пропавших без вести, которых удалось найти в Абхазии. Зоя Михайловна Ахиба приехала на встречу из села Мукуцирхва Гудаутского района. Ее отец Ахиба Мкан Чигутанович был офицером, пропал без вести 24 июля 1941 года на Чудском озере. Погиб он 23 июня 1942 года в немецком концентрационном лагере «Шталаг», захоронен в общей могиле. Семья получила извещение только в 1946 году. Все эти годы Зоя Ахиба ничего не знала о судьбе своего отца. Она рассказывает.
Мать беременная была, в 40-м году до войны забирали ребят, и его забрали. Дед мой глупости сделал, невестка беременная была, мог он оставить, не сделал, пусть горд служит. И война началась, и с фронта он не вернулся, последнее письмо, я уже родилась. Он пишет письмо, даже сохранилось. Мою единственную наследницу сохраните, пока я вернусь. Он так и не вернулся, без вести пропал.
На встречу приехали брат и племянник Котика Почалия, Нури и Батал Почалия. О его судьбе рассказал им Григорий Скворцов.
Котик Почалия – это житель села Аацы. По документам, которые мы проверяли, я выяснил, что он первый свой бой принял в горах Абхазии, когда немцы подошли к Сухуму со стороны Кухорского перевала. Бои были тяжелые, страшные, многие погибли, но он остался жив. И вместе с бойцами они спустились вниз колонной, остановились в родном селе Котика. Они получили приказ выступать в район Керчи. И вот здесь вот есть тот вопрос, который можно было бы адресовать Министерству обороны, общественным организациям Абхазии. Дело заключается в том, что если мы посмотрим по документам, много жителей Абхазии пропали без вести в Керчи в 1942 году. А исчезновения и списки исчисляются там сотнями. Вопрос, как такое количество людей могло пропасть? Что произошло?
Скворцов сообщил, что Котик Почалия попал в плен 13 января 1944 года в городе Николаевске. Погиб в концентрационном лагере «Шталаг-315» в Польше 21 апреля 1944 года. Скворцов вручил родственникам Котика Почалия карточку военнопленного, в которой вся имеющаяся информация о нем. Два жителя Абхазии, Константин Лакербая из села Дурибш Гудаутского района и Джумка Ануа из села Члоу Ачимчирского района, оба попали в плен и погибли в концентрационном лагере «Картофельный городок» в Симферополе. Этот лагерь был развернут на территории бывшей овощной базы, поэтому он так назывался. Там были уничтожены тысячи военнопленных. Родственников Константина Лакербая на встрече представлял однофамилец Отар Лакерба. Он сообщил, что прямых родственников у Константина не осталось. Он ушел на фронт совсем молодым, а Джун Куануа смогла разыскать его племянница Лиана Ануа. О судьбе своего деда рассказала Исаида Лейба.
Мой дед Лейба Александр Бегович. Перед войной он был директором школы в селе Мгозерхва. У него на тот момент было 4 детей, 3 сына и дочь. Ушел он молодым человеком на войну в 41 году. И отец и его братья, они знали, что их отец пропал без вести. Года 2 назад мы узнали о том, что он значится в списке погибших в плену в Германии. Когда вот мы узнали, что есть такой интернет-ресурс ОБД-мемориал, мы задавали поиск и нашли. И мы знаем, что дед похоронен в Германии. С тех пор, как узнали о том, что есть место, где он захоронен, конечно же, отец и его братья, и его сестра строят планы, чтобы попасть на его могилку.
Григорий Скворцов обратился ко всем родственникам с просьбой принять участие в марше бессмертного полка, который пройдет в Сухуми 9 мая, на День Победы. Поиск родственников военнопленных в Абхазии продолжается. Пока в него включилось только абхазское население, но в списке много армян, грузин и русских из Абхазии, ушедших на войну и пропавших без вести. В социальной сети Facebook создана общедоступная группа с названием «Возвращение имени». Любой человек может присоединиться к группе и получить доступ к базе данных. Военнопленных вычеркнули уже однажды из жизни. Поможем вернуть их имена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В Одесской области, которой руководит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, снова неспокойно. Сегодня Одесса вспоминает события двухлетней давности, когда в горящем доме профсоюзов погибли десятки людей. Ожидали возможных обострений и сегодня. Один из эпицентров тех трагических событий, площадь Куликова поля, с утра было оцеплено. Силовики обнаружили гранаты. Как прожил город сегодняшний день? Моему коллеге Валентину Барышникову рассказала корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Людмила Гицевич.
Сегодня планировался митинг, который должен был пройти в 2 часа дня на Куликовом поле, собственно, на месте, где произошел второй эпизод массовых столкновений после центра города. Митингующие переместились на Куликовое поле 2 года назад, и, собственно, тут погибло больше 40 людей. Спустя 2 года после трагедии хотели провести митинг-реквием на Куликовом поле возле Дома профсоюзов, но накануне полиция сообщила о том, что вход туда будет возможен только через металлоискатели. В принципе, одесситы отнеслись к этому с пониманием, но вот сегодня с утра, в 8 утра, в полицию поступило сообщение о минировании территории, и вход туда был запрещен абсолютно всем. То есть только правоохранители были на территории Куликового поля, они обыскали территорию, и на самом Куликовом поле взрывчатку не нашли, но нашли, рядом находится подземный переход возле ЖД вокзала, и вот в этом переходе нашли 3 гранаты. И учитывая эту информацию, правоохранители решили еще раз проверить территорию Куликового поля, и таким образом затянулось 2 часа. Правоохранители обещали, что запуск людей начнется в 4 часа дня, но в 4 часа дня также ничего не произошло. Правоохранители, которые работают здесь на месте, они не комментируют эту ситуацию, продолжают ждать цветы. Некоторые, конечно же, уже ушли и возложили цветы просто у подхода к Куликовому полю. Также прибыли люди, которые представились родственниками погибших. Им живой коридор, они прошли прямо к кордону полиции, и люди скандировали: пропустить можете пропустить, но их также никто не пропустил, и они тоже возложили цветы прямо вот у входа, у кордона полиции. Периодически возникают словесные перепалки между, собственно, правоохранителями. По информации полиции уже больше 10 людей задержано.
А вообще, насколько напряжена атмосфера в городе? Насколько были ожидания того, что произойдут какие-то столкновения? Насколько этого опасались?
Уже второй год подряд, накануне 2 мая, тревожное настроение у одесситов, потому что эта трагедия, она действительно стала таким черным днем календаря для горожан. Но были некоторые заявления с обеих сторон, и это действительно думали о том, что ситуацию качают, и многие активисты заявляли, что возможны какие-то провокации. И, собственно, правоохранители говорили, что у них есть информация с СБУ, которые имеют данные о том, что возможны провокации. Глава госадминистрации Михаил Саакашвили также неоднократно заявлял, что у него есть данные о том, что возможны провокации. В связи с этим в Одессу накануне майских этих дней было стянуто огромное количество силовиков. По информации полиции, больше 3000 правоохранителей следят за порядком в период с 30 апреля по 10 мая. Тут усиленно и круглосуточный режим патрулирования. Техники военные есть. Также участвуют в охране правопорядка бойцы Нацгвардии и бойцы полка Азов. Действительно, были такие опасения, но меры безопасности крайне такие серьезные были предприняты.
Насколько можно понять, в основном у Куликова поля собрались сторонники так называемого антимайдана. Были ли там, скажем так, проукраинские активисты?
Проукраинские активисты приходили сегодня вот сюда, на площадь возле Куликового поля. Были представители Одесской ячейки партии «Свобода», но правоохранители, увидев их, попросили все-таки обойти стороной этот митинг. И они, ну, в вежливой форме их попросили, и активисты ушли с места событий. Также были активисты Евромайдана. Периодически возникали перепалки, потому что представители так называемого антимайдана узнавали этих людей. Они кричали им вслед «позор», но провокаций не было, то есть люди приходили, уходили, то есть ничего вот острых никаких столкновений не было. Также ходили представители и правого сектора, но они вот просто, я так понимаю, что наблюдают за ситуацией, они вот больше держатся особняком. Также вот были представители гражданского полка «Азов», но никаких особо острых стычек не было.
Это была Людмила Гицевич, которая рассказывала моему коллеге Валентину Барышнику о том, как провела Одесса день второй годовщины трагических событий 2 мая. А сейчас на прямой связи из Одессы Сергей Дебров, который занимается расследованием этих трагических событий. Сергей, если я правильно понимаю, вы тоже находитесь в центре города?
Да, прямо сейчас я нахожусь возле Дома профсоюзов, возле Куликова поля. По-прежнему перекрыто движение. Полиция только что задержала 16-го человека. Он ходил в нетрезвом виде, громко говорил по телефону, причем нецензурно. И полицейские подальше от цветов, от лампад его отвели. Так что вот уже 16-й человек, хунты угнетаются у нас по итогам сегодняшнего дня.
Но если я правильно понимаю, это уже такие не то чтобы превентивные меры, скорее наоборот, уже становится понятно, что не все самые скверные ожидания, слава богу, не оправдались. Это так?
Ну вот на данный момент я вижу, что примерно 8-10 человек остаются, десяток журналистов, ну десяток активистов, в основном активистов антимайдана, десяток журналистов и около 100 сотрудников милиции. То есть фактически можно считать, что на Куликовом поле события закончены.
Действительно,
да. Больше всего в этот день это то, что в течение долгих часов в ожидании возможно, что будет открыт проход на площадь. Здесь были и сторонники одной стороны, и сторонники другой стороны. Причем символика была и на одних, и на других, и надпись «Азов», и в лицо знают многие. Но все эти часы прошли мирно, относительно спокойно, слава богу.
Скажите, Сергей, действительно вот все предыдущие дни действительно висело такое напряжение в Одессе, и действительно были ожидания, ну, я слышал, некоторые говорили, что, может быть, и круче, чем 2 года назад. Вот с чем это было связано, если это так?
Ситуация в стране, кризис, который был правительственный, кризис, который нагревает в нашем городе, протесты по поводу гражданства нашего мэра Одессы. Это наши одесские, конечно, дела, но они как раз наложились по времени. И вполне была серьезная вероятность, что какая-то политическая сила захочет воспользоваться поводом для того, чтобы раскачивать ситуацию дальше, вплоть до кровавых провокаций. Скажу сразу, что одесские политики в большинстве своем знают, что тема 2 мая дивидендов политических им не приносит. Потому что за 2 года были выборы и местные, и парламентские, и президентские, и пытались использовать, но ничего, кроме потерь голосов, в итоге не было. А вот политики за пределами Одессы пока еще не особо в курсе, и поэтому, собственно, это причина в том, что одесские политики никак не участвовали сегодня, иначе как в личном порядке, в приватном. А вот десант из-за пределов Одессы ожидался у нас очень серьезный.
То есть это было в некотором смысле повторение событий 2014 года, когда главными действующими лицами оказались десантированные варяги с обеих идеологических сторон, скажем так.
Вы говорите о каких событиях?
Двухлетней давности, да.
Года, я скажу, что из 48 погибших все жители Одессы, даже пригородов, из сотен пострадавших, по-моему, практически все одесситы, и из задержанных все жители Одессы или пригород. То есть поэтому разговоры о привезенных варягах это не имеют основания никакого.
Сергей, как раз вы перешли к расследованию. Насколько я знаю, у вас довольно непростая группа, которая занимается расследованием, в ней объединены представители разных идеологических позиций. Как вам удается работать, как вы совмещаете позиции, при таком идеологической дисперсности вам удается продвигаться в расследовании?
Группа наша появилась 12 мая. Вы можете представить себе через 10
дней. Да, поэтому и спрашиваю, да.
...в городе, и поэтому принципиально была позиция, и моя, и очень жесткая, и трудно ее было пробить, что в этой группе должны быть люди с разными взглядами по многим причинам. Причина первая. Нашим выводам должны прислушаться все в городе. И для того, чтобы прислушаться всем, необходимо, чтобы представители всех сторон были в этой группе. Это раз. Второе. Мы должны получать информацию от всех сторон, со всех источников. И наличие в нашей группе доверяющих друг другу людей с разными взглядами позволило, например, любому человеку анонимно передать любую информацию тому члену группы, который ему он доверяет. И после этого эта информация уже в обезличенном виде попадала в общую картину и использовалась всеми. И самое главное, у нас был принцип, у нас не было большинства-меньшинства, все ключевые документы группы принимаются у нас только консенсусом. Если хоть один член группы возражает против слова, фразы, запятой, требует добавить или убрать какой-то абзац, пока мы у себя внутри не договоримся, мы ничего не публикуем. Поэтому эти тексты получились выверены с точки зрения политкорректности, с точки зрения беспристрастности. И неважно, сколько там большинство-меньшинство, у нас просто не было таких понятий. И благодаря этому, мне кажется, мы получили достоверную и пользующуюся доверием информацию, которая сейчас используется, так вижу, и прокурорами, и адвокатами, и журналистах вообще не говорю.
Часто возникали конфликты в группе, казавшиеся непреодолимыми, потому что люди все-таки достаточно полярных точек зрения у вас собрались.
В группу попали люди, которые давно, много лет друг друга знают и уважают друг друга именно как профессионалы, как коллеги. Поэтому конфликтов, связанных с какими-то личными амбициями, практически не было, тем более работа группы была достаточно закрытой. То есть искать там зарабатывать себе дивиденды, конфликтуя с другими, просто в этом не было необходимости и смысла. И все были нацелены на конструктивную работу. Посмотрите, 2 года мы уже работаем, и это на энтузиазме. И достигаем серьезных успехов, потому что изначально мы поняли, что никто, кроме нас, эту работу не сделает. Надеяться на то, что официальное следствие разберется, беспристрастно расследует, сделает выводы, но никаких у нас оснований верить этому не было. Поэтому мы понимали, что мы делаем то, что нужно нашему городу, и работали.
А какие позиции в расследовании вызывали наибольшее несогласие, да, скажем так, среди членов группы? И там же были сложные вопросы, да, собственно говоря, сама трагическая развязка с пожаром, передвижение, появление дружин антимайдановских, которые не планировалось, и так далее. Вот как вот здесь вы совмещали эти позиции, и как вы приходили к некому консенсусу?
Все очень просто. Мы занимались только сбором и проверкой фактов. А факты вещь упрямая, и спорить с ними или не соглашаться очень трудно. Достаточно его либо опровергнуть, либо его принять как факт. Поэтому мы провели много времени и приложили много усилий для того, чтобы эти факты проверять, перепроверять, уточнять. И здесь понятия несогласия, в общем-то, особо и не было. Например, вот один член группы настоял на том, чтобы в тексте какого-то нашего документа был конкретный абзац, содержащий конкретный факт. Другое дело, что да, теоретически он мог просто не попасть в нашу хронологию, но он настоял на том, чтобы он попал. Но это факты, поэтому он там есть, например. Мы старательно с самого начала отделяли факты от мнений. Все документы группы содержат только факты. А вот что касается мнения, то любой участник группы имел право от своего имени публиковать все, что считает нужным, опираясь на ту информацию, которая обнародована группой. И это вот этические нормы, которые мы у себя заложили, и, в принципе, они позволили нам работать вместе, при этом оставаясь при своем мнении каждому из нас.
Сергей, вот это для меня очень сложный вопрос, потому что, находясь так далеко от Одессы, не понимая ее ткани, трудно понять, что произошло еще вот по такой причине. Ведь, собственно говоря, буквально за день, это и в вашем отчете тоже есть, буквально за день еще лидеры Майдана вполне конструктивно общались с лидерами антимайдана. Вот вполне были какие-то каналы связи, были договоренности, были достаточно эффективные посредники, да, даже в лице милиции, руководителя милиции. Почему это уживается с таким безумным ужесточением, результатом чего стало то, что случилось? Вот как это происходило? И если я правильно понимаю, ведь ожесточения нет и сейчас. Между вот, и такого ожесточения внутри Одессы и до этого не было, вот я, насколько я помню Одессу. Как это могло произойти? Или я не прав?
Ну, скажу так, за год до событий, весной 2013 года, мы с моими коллегами-журналистами, с друзьями-политиками, мы объединили в политическое движение 23 ячейки партии, общественных организаций с абсолютно разными взглядами. Абсолютно разными. Почему? Потому что мы акцентировались только на городских проблемах, на генеральном плане города, в частности. И тогда выяснилось, что коммунисты прекрасно с националистами могут вместе работать, проводить акции, или, допустим, коммунисты с украинскими патриотическими организациями, с либералами. Мы сделали такое объединение, которому даже непонятно было, с какой стороны подходить. И вот там лидеры этих организаций, они работали вместе очень эффективно. Но через полгода одна часть стала лидерами антимайдана, вторая часть стала лидерами евромайдана. Но хотя они были по разные стороны баррикад, опыт взаимодействия и опыт успешного совместной работы у них был. И доверие определенное было. Именно по этой причине то, что произошло 2 мая, это очень тяжелая трагедия, потому что оно противоречит всему, что принято здесь у нас в Одессе. У нас не принято применять насилие для решения конфликтов. Это моветон. Если вы читали Бабеля, как это делалось в Одессе, вы помните, как раз этот случай описывается, когда случайное убийство чуть едва не погубило карьеру Бенни Крика, карьеру преступную. И поэтому столько вопросов было и по поводу расследований, и поэтому появлялись версии о том, одна сторона говорила, что это привезли в Одессу посторонних, например, там ФСБшных каких-то там диверсантов, а другая сторона говорила, что это привезли из Киева бандеровцев. Никто не мог поверить, что в Одессе мы дошли до такой жизни, до такой ситуации с такими последствиями. Но, увы, факты остаются фактами. Это был внутри одесский конфликт, в котором погибли одесситы. И как мы до такой жизни дошли, мы, в общем-то, расследовали в своих материалах шаг за шагом, постепенно. Милиция прекратила следить за порядком, переложила все это на самооборону и на дружины Куликова поля. Губернатор позвал тетушек и завел тетушек в здание областной администрации. Вот так постепенно, шаг за шагом, каждая сторона в поисках каких-то дивидендов двигалась, и мы прошли какую-то точку, и я чувствую свою долю вины в том, что я не заметил, как мы эту точку невозврата пересекли. Но это случилось. И, к сожалению, стороны разжигали ненависть среди своих сотрудников, среди своих соратников, будем так говорить, среди своих сторонников, при этом находясь в контакте и взаимодействуя фактически друг с другом ради безопасности этих же людей. Вот такие игры, к сожалению. Игры со стороны политиков, игры со стороны милиции, которая пыталась там какие-то договоренности заключать цикулистные, в итоге привели к такому трагическому и абсолютно невыносимому для Одессы результату.
И то, что случилось, видимо, стало шоком для всех. Немедленно. И вот я хотел спросить, как Одесса прожила вот эти 2 года после этого? Ведь мы говорили, что ожесточения как такового изначально не было. Что сделал шок с Одессой? Случилось ли какое-то не примирение, да, но какое-то переосмысление с обеих сторон? И если случилось, то в чем это выражается, по-вашему?
Переосмысление, безусловно, произошло. Был шок, был испуг. Был испуг. Я помню Одессу 9 мая 2014 года. Это был пустой город. Возле мэрии играл духовой военный оркестр. Там было 50 музыкантов, 100 полицейских, 100 сотрудников милиции, тогда еще, извините, 10 волонтеров Красного Креста и 3 зрителя. Представьте себе эту картину. Это в праздничный день на центральной площади города. За 2 года Одесса, безусловно, не забыла того, что было. Безусловно. Да, Одесса психологически пришла в себя. Да, здесь были кинофестивали, здесь были юморины уже в этом году. То есть жизнь возвращается. Но, безусловно, никто не забывает о том, что произошло, и выводы сделаны. Когда, например, на прошлых местных выборах один из политиков не согласился с итогами и позвал своих сторонников штурмовать мэрию, ему мягко сказали, что извини, но 2 мая нам достаточно. Не надо. Есть вещи, которые нельзя делать. И вот это вижу еще один итог. Кроме того, я знаю, что были неофициальные, непубличные расследования с двух сторон конфликта, которые пытались найти тех, кто организовал убийство, кто запланировал убийство, и пришли к тем же выводам, что и нас, что никто, все имели какие-то цели, все пытались что-то добиться, что-то найти, но никто не планировал вот такого кровавого сценария. Это одна из причин, по которой Одесса обошлась после этого без кровопролития, после тех событий. Да, были взрывы, было около 40 терактов, в ходе которых погиб один человек. Этот человек нес сумку, эта сумка взорвалась, он погиб. И детали тут неизвестны. А так взрывали волонтерские центры, взрывали жилые дома, взрывали здания СБУ, взрывали на улицах бомбы, но никто не пострадал.
Спасибо. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо. На прямой связи был Сергей Дебров из Одессы.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.